говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» одним словом» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, напоминаю тем, кто слушает ее первый раз, вернее, не напоминаю, сообщаю, тогда уж, что это передача о семье и о всех тех вопросах, проблемах, как говорят у нас, которые связаны с созданием семьи, с укреплением семьи, с сохранением семьи. Ну, с воспитанием детей, конечно, это понятно. Но сегодня будем говорить о сохранении семьи, можно так сказать, наверное. О такой важной и прискорбной части, которая мешает, части жизни человеческой, которая мешает создавать, укреплять и сохранять семью. Ну, говорить мы будем, судя у нас основной мой соведущий, отец Александр Мартыненко. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, мир вам, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Ну, а ведущий, как всегда, неизменный ведущий Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа».
Да, еще раз, значит, приветствуем друг друга. И вот о чем мы хотим говорить. Мы касались несколько раз в своих передачах, ну, пару раз коротко с отцом Александром, вот, один раз с одним из наших психологов, тоже очень коротко. С писателем нашим Владимиром Крупиным поговорили, да и все, вот за несколько лет, как идет передача. А в то же время вопросы поступают, потому что поступают они не только в прямом эфире, телефон я позже скажу, да многие его знают. А письменно поступают, да и ясно почему. Хотя ответа на этот вопрос, надо сказать, окончательного нету в нашей жизни, нету и у церковных людей. Вот, казалось бы, можно все определить. А сделать не всегда можно. И, кстати, вот о церковных людях сейчас я вот записываю. Ведь это особый разговор. Вот. А особый разговор этот про пьянство. Ну, такая проблема, я думаю, дорогие радиослушатели и слушательницы, жены, матери, бабушки, ну, невесты не скажу, наверное, и то существует. И во всем мире, и в нашем Отечестве существует. Когда говорят, что у нас пьют больше всех, это неправда, но и не меньше. Дело все в том, что всегда существуют какие-то неправды, отец Александр, обо всем. У каждого народа о себе вот представление свое собственное, своей истории, плюс мифы о других тоже. Вот эти веселые, эти пьяницы. Вот у нас любят говорить о русских людях, что они были пьяницами. Ну, любят говорить определенные. Сейчас это либералы. До этого, значит, это звучало в прогрессивной литературе еще конца царского периода. Но той же предреволюционной, тоже либеральной. Вот. О том, что русский мужик пьет, да и не только мужик, купец, соответственно, да вообще и все. Ничего не делает. Ну, на самом деле, все это не так. Совершенно не так, это абсолютная ложь. Дело все в том, что русские люди, например, вот есть такое исчисление в литрах чистого спирта, это называется, да, отец Александр? Это не важно, давайте не вдумываться, важно, цифра сама важна. На душу населения, включая детей, стариков и пенсионеров, это дело считается. Так вот, почему-то с детьми. Ну, так принято во всем мире. Так вот, до революции в 12-м году, в 11-м, пьяной России, в кавычках, пила пили 3,7 литра в год, это считается, чистого спирта на душу населения. Ну, скажут, это мало или много. Но царское правительство, церковь, общественность посчитали, что очень много. Ну и тогда установили сухой закон. Мы о нем слышали, собственно, по Финляндии, которая тогда была в составе Российской империи. Ну, потом он долго сохранялся, почти вот по наши дни. Ну, сейчас уже нет вроде. Но это совершенно нам не важно. Сухой закон как раз поэтому, в порядке борьбы с пьянством. Вот в 80-м году, в 1980-м, пили 10 литров на душу населения. Закрытые советские данные, полузакрытые. Я работал в программе здоровья тогда. Но был такой, еще некоторые знают, наверное, русский человек, академик Углов, новосибирский. Он опубликовал данные 82-го года. За два года 12,4 стало. Вспомним, 3,7 в 2012 году, сухой закон. Здесь за два года приросло 2,4 литра. Вот тогда ввели в 86-м году, вот эта вот борьба началась, нелепая правда, в основном с виноградниками, вот где-то в Кахетии, но
порубить... Да не порубить, только в Кахетии.
Да, да, не, вообще, в Крыму, на Кавказе, да, да, порубили. Кубани. Порубили, ну какие-то, может, результаты она дала. Я не знаю.
Ну, то, что исчезли виноградники.
Да, вот, наверное, всего. Да, да. Дала. Ну, а после советской власти все пили 12 литров, но тут вот в связи с этими напитками-то, спиртсодержащими, которые наша дума милая благословила пить молодых людей и с утра до вечера рекламировать пиво и продавать во всех ларьках ночью. Помните, был такой период, дорогие радиослушатели, слушательницы, мамы и бабушки, и отцы. Так вот, с тех пор, в конце 90-х, по началу 2000-х. Вообще, это преступление, этот закон. О пиве и об этих вот слабоалкогольных напитках. Так вот, во-первых, выросло на... Еще на 2%, 14% стало. Ну, все равно в романских странах больше пьют. И, мало того, молодые люди от 12 до 14 лет, включая девочек, 25% девочек и 30% мальчиков стали пить каждый день эти напитки. Будущей матери. Вот. Ну, запретили это, как мы знаем, стараниями общественности, в том числе православной. Больше все это не рекламируется. Создали специальную комиссию при церкви. Где-то вот ну, в первом десятилетии 2000-х годов. И, надо сказать, снизилось. Опять стало 12. Вот к 2014 году. Примерно к 14-му мы не следим за этими данными каждый день. Вот так, что пьют многие теперь. И мы все это с вами знаем. И вот хотелось бы нам поговорить, потому что это никак не укрепляет семью. Одни терпят таких писем, муж пьет, бьет, не бьет, просто пьет, разводится или нет, их лежит много. Вот. Вот уже сейчас прям поступили. Можно ли избавить человека от алкогольной зависимости? Ну, вот об этом будем говорить. Если отец семьи алкоголик, курильщик, хам, лентяй, Ольга пишет, то стоит ли женщине с ним спасаться? Особенно, если в семье растет сын и дочь. Но об этом позже спросим. Вот стоит ли спасаться с ним вместе или нет? Алкогольная зависимость – это болезнь телесная или душевная? Спрашивает нас Илья, раб Божий. Вот. Много вопросов, которые, наверное, не только к священнику, но и к нашим наркологам-психиатрам. Ну вот, у нас в студии священник. Лекарства, лечение – это сейчас как бы второй вопрос. Откуда начинается наркомания, алкоголизм и наркомания? По наркомании мы про сами люди не будем говорить. В нашей среде не так много наркоманов, прям скажем, скорее всего, как мы наблюдаем. А пить пьют – это страсть?
Ой, вопрос... Казалось бы, да. Банальный, поскольку обсуждался, наверное, не просто там десятки сотни, угу. Десятки тысяч раз. Мало того, любой желающий, если войдет в интернет, наберет эти самые заветные слова в поисковике, ну, просто шквал объявит, вывалится информация.
По поводу страсти или алкоголизма вообще?
И алкоголизма, и страсти, и... различных статей, мнений, высказываний самых различных сторон. и наркологов, и психиатров, и психологов, и психотерапевтов, и православных, и неправославных, чего только нет. Но самое интересное, что, несмотря на такое обилие материалов, казалось бы, ну, вопросов, так или иначе связанные с этой проблемой, и вокруг нее просто не должно остаться. Все разобрано по косточкам. Однако проблема есть.
Есть.
И я так подозреваю, что она была и будет, доскольку существует, пока существует род человеческий. Может, она как-то будет меняться по форме, но по сути не будет меняться. Хотя, конечно, если быть справедливым, то это... Вот вы приводили такие цифры роста. Это, в общем-то, пьянство как явление и общественное, и личностное далеко не ново. Ну, хотя бы вспомним Ветхий Завет, вот самую ветхозаветную историю. Как и почему имя Хам стало из обычного древнего еврейского имени словом нарицательным.
Да.
Ну, если, например, привести даже такие данные, ну вот из исторических источников, письменных, которые до нас дошли, самый древний, по крайней мере, так мне попадалось, датируется, это китайский манускрипт, примерно 1100-й, там, с небольшим годом до нашей эры. То есть там уже идет рассуждение и такое нравоучительное поучение о вреде пьянства. То есть уже тогда это было не какими-то из ряда вон выходящими отдельными явлениями, а, видимо, имело общественный характер и уже вызывало некий общественный резонанс. Мало того, вспомним, например, Древний Рим. Ну, как вспомним, историю вспомним. В общем-то, по законам Древнего Рима принимать вино, напомню, там о водке-то до речи не шла, о крепких напитках, разрешалось мужчинам не моложе 30 лет. Женщинам, невзирая на возраст, принимать вино запрещалось.
Вообще.
Вообще. Вот, уж дорогие, принимали или нет, это другой вопрос,
да, другие,
но мы говорим о законах.
Дорогие братья и сестры, 30 лет в древнем Риме.
Мало того, вот это самое легкое вино, ну, полагалось разбавлять в соотношении там одна часть вина, две части воды. Тот же, кто пил чистое вино, ну, общественное мнение зачисляло уже в такие беспробудные пьяницы и асоциальные элементы. То есть отношение такое вот своеобразное было. Ну как, с одной стороны, вроде отрицательное. Но если мы будем внимательно посмотрим даже Священное Писание, мы видим, ну, человек, который просто бы взял и выбрал оттуда моменты, связанные с вином, с винопитием, наверное, сказал, вот посмотрите, какие противоречия. С одной стороны, вино сердце человека веселит, мы поняли.
Да, это Священное Писание.
Да,
да.
Это Священное Писание. Да. Мало того, вспомним Кану Галилейскую, Господь ведь не соком, воду не в сок превратил, а в вино, причем хорошего качества. Ну, помним все это евангельские повествования. А в то же время и читаем такие слова о том, что пьянство – зло.
Евхаристия совершается
Да, ну, о Евхаристии я вообще не говорю. Да, это
священные предметы,
как не на соке.
Один. Ну, совершается.
Да. Совершается, да. В основе положено вино.
Прилагается потом.
В то же время ни блудники, ни винопийцы, ну, нас интересуют данными винопийцы, Царство Небесное не наследует. И вот, казалось бы, такие взаимопротиворечивые, вот что, на что ориентироваться? Где все-таки истина? Мало того, если мы попытаемся посмотреть, ну, раз это зло не просто, ну, как сказали, нельзя причислять его к такой национальной нашей русской традиции, каждый народ имеет свою, ну, назовем это, культуру винопития, где-то она мягче, где-то и вызывает у русского человека усмешку. Ну, вспомним, что там русскому хорошо-то немцу смерть. И другие. Ну, это шутки, конечно.
Да.
Где-то она гораздо даже более жесткая, чем у нас. Ну, вот это зло, попытки бороться с ним предпринимались очень давно. Предпринимаются, а вот результат пока, увы. Нельзя говорить, что его нет. Но утверждать о том, что изобретена панацея, методика, лекарство или какой-то способ, какой-то алгоритм о том, как человека поставить на ноги, как отучить его от этого зла, его не существует. А каких только методик уже не предлагали. Да, то есть каждый врач, каждый со своей, как говорится, колокольни, изучающий эту проблему находит свое, естественно. И, строя методику на том, что он нашел, где-то добивается успеха, но в целом, так вот, в общем, универсально ее называть нельзя. Ну, да, есть даже такие интересные факты, например, вот, ну, может, наши слушатели кто-то знает, я в свое время, когда с этим познакомился, ну, мне было интересно, механизм воздействия. О том, что, оказывается, у каждого человека, ну, не просто человека, любого млекопитающего, существует так называемый гематоэнцефалогический барьер. То есть такая вот барьер, который отделяет кровеносную систему от центральной нервной системы. Для того, чтобы токсины, микробы, вирусы, ну, то, что у нас циркулирует в крови, не оказывали влияния. И вот действие алкоголя состоит в том, на человека, о том, что капиллярчики, которые питают каждую клетку нашего мозга, они имеют очень маленький диаметр. Диаметр чуть больше, чем размер эритроцита. Эритроциты имеют отрицательный заряд. Вот под действием, ну, там, какое-то сложное химическое воздействие спиртов на эритроциты, этот заряд теряется. Видим, какое-то соединение происходит. Дальше они слипаются и просто-напросто закопаривают вот этот вот сосудик. В результате начинается голодание клетки, она отмирает, начинает разлагаться. Это связано с тем, что головному мозгу осуществляется, начинается, организм реагирует на это в виде расширения. Ну, все знаем, что советуют на морозе, надо, так сказать, выпить рюмочку, и тогда согрейся. Один из эффектов того, внешний такой, кратковременный. Дальше клетка отмирает, и с этим как раз и связано то состояние, которое мы, ну, как мы назовем, изменением сознания. Когда человек начинает несколько, ну, терять тот прежний облик, которым он обладал. Что-то меняется в нем. Ну, это влияние, ну, скажем так, биологическое. Хотя, наверное, оно не только в этом состоит, оно очень многогранно. И поэтому вот, ну, при этом найти какое-нибудь лекарство или антидот, который бы разрушил этот механизм, не удается. Мало того, люди, которые начинают осознавать пагубность своей страсти, пытаются как-то ну, прервать ее, взять себя в руки, сталкиваются с огромными сложностями. Вот в чем они состоят. Вот это давайте попытаемся об этом поговорить. Да. Еще такое явление, о котором ну, нельзя не сказать. Каждому священнику, который, когда он сталкивается с такими проблемами, а, увы, приходится сталкиваться с проблемами такими, но в основном не сколько с самими пьющими, хотя и такие приходят, а больше с их родственниками. И вот там наблюдаются такие вот закономерности. Ну, первое, что все меры, которые предпринимают родственники, даже близкие, там, дети, жены, ну, смотря где кто и пьет. Ну, какие там меры? Обиды, скандалы, уговоры, угрозы там, о том, что семья распадется, там, ну, где, смотря какие условия, плач, попытка вызывать к совести, к разуму, они все заканчиваются провалом, они не работают, не действуют. Почему?
Почему?
Вот почему. Пока вопрос риторический, но думаю...
Ну, это, раз... в общем, многие знают, что это так. Да,
да, да. Да.
Продолжают писать.
И мало того, если посмотреть на жизнь этих людей, то оказывается, что они не просто жертвы ну, вот такого вот действия страсти другого человека, они становятся соучастниками этого. Не в смысле со-бутыльниками, там, нет, абсолютно нет. Соучастники в том, что их жизнь, вся их жизнь оказывается подчинена вот этому вот ритму, условиям, особенностям человека, который пьет. То есть они становятся созависимыми. И как это ломать? И вот получается замкнутый круг. С одной стороны, вся семья, все близкие, кто соприкасается с пьющим, страдают. Все пытаются что-то сделать, порой и даже сам пьющий. И при этом ничего не получается. Вопрос. Что же это такая сила?
А вот, вот я прямо вот вопрос вы ставите, а я еще добавлю, потому что написал нам Олег, вот письменно написал, пока не устно спрашивает. А должно ли быть, да, у человека осознание того, что он порабощен, он пишет, болеет как бы страстью пьянства и зависит от нее? Вот действительно, у этих людей непонятно, есть осознание того, что они порабощены страстью? То, что они не могут бросить пить, это мы сейчас с вами, да, да. А вот мысль о том, что он в плену, что он живет не как бы по своей воле, вот как нас учит церковь-то, а на самом деле своя воля, а не Божья воля, это воля страстей. Вот, это в том числе и той самой, казалось бы, простой, но страшной, о которой мы говорим, то есть в зависимости от наркотических веществ, ну, в данном случае от традиционных веществ, то есть от алкоголя, который продается, который принят за столом, который, в общем, в малых дозах и как бы и полезен даже, может быть, и весел. Но вот эти люди, которые именно пьяницы, алкоголики-то, они понимают, что они порабощены? Вы начали об этом говорить, я просто, поскольку поступают вопросы уже письменные, вот хочется, чтобы это обострить.
Вы знаете, на разных стадиях по-разному. Это, ну, даже это связано не столько, тот, кто как вынужден был или в силу своих жизненных обстоятельств или просто по любопытству как-то что-то, ну, читал на тему алкоголизма, знает, это вот градация на степени. Mm-hmm. Но мы сейчас этого не будем касаться. Дело в том, что если человек начинает осознавать, это можно сказать, что это пусть маленький, но первый шаг, который может привести его к избавлению, к исцелению. Не факт, что приведет, но без этого шага к исцелению прийти невозможно в принципе. Обычно считают, что все это подчиняется воле моей собственной. Поэтому я в любой момент, когда хочу, остановлюсь. Но не останавливаюсь, ну, дальше идет такое целое философское объяснение, почему. Причин всегда очень много. О том, что и тяжелой жизни надо расслабиться, и нервное напряжение очень высокое, где там работа, к примеру, нервная или еще что-то, и требуется отдохнуть, без этого там сойдешь с ума. Ну, мы, люди-человеки, большие специалисты на то, чтобы обосновать возможность и допустимость наших каких-то греховных поступков. Здесь удивляться не приходится. Так, ну давайте попробуем, вопросов мы поставили, но из области риторических вопросов давайте попытаемся поговорить, найти ответы. Ну, естественно, сразу давайте оговоримся, что такая, не мы первые задаем такие вопросы.
Да.
Далеко не первые. И поэтому ожидать, что мы сейчас с вами здесь побеседуем, поставим все точки над «и», разберемся над проблемой, а разобраться над проблемой, то есть выявим, вот она, вот эта вот самая главная причина или первопричина, и лечение надо начинать именно с этого, и тогда будет какой-то вот положительный успех. Наверное, это слишком и самонадеянно, это невозможно. Но вот, пользуясь случаем, раз мы затеяли такой разговор, мы волей-неволей затронем очень важные темы нашей духовной жизни, которые касаются, ну, как пьющих, так и не пьющих.
Да, давайте, да, чтобы отличаться чем-то от тех, кто вооружен медицинскими просто знаниями или житейскими.
У нас, ну, очень интересно, да, сравнить, ведь очень много методик, которые сейчас, например, распространены, в том числе и методики, которые применяются, ну, как православными.
Называемыми. Анонимные алкоголики,
например. Ну, например, анонимные алкоголики, да, есть такое, ну, это взято, позаимствовано.
На Западе.
На Западе это 12 шагов, пройдя которых человек имеет надежду, что-то.
Очень много при храмах, скажем, в Москве.
При храмах, да.
В других городах есть, именно сейчас при православных храмах. Дает отчасти эффект.
Да, некоторые критикуют. Эти методики, говоря, ну, раз оно пришло с Запада, там, раз основы их даже не католические, это там протестантские, ну, чего там может быть хорошего? Можно ли ее применять православному человеку? Нет, православный пьющий...
Должен пить дальше.
Да, нет, должен лечиться исключительно по-православному.
У нас есть такие причины,
да. Да, и есть такой взгляд. И есть взгляд противоположный о том, что, ну, это... Какая-никакая, пусть не панацея, но все-таки какое-то действенное средство, почему бы его не использовать, и давайте его повсеместно внедрять. Ну, как обычно бывает, между истина находится, наверное, где-то не с одного или с другого края, где-то в центре. Но опять же, оговорюсь, я отнюдь не претендую, что я сейчас кто-то возьму и открою эту истину. Абсолютно нет. Есть другие методики. Но у них очень одна очень характерная черта. Рассматривает, если, ну вот вы упомянули анонимные алкоголики, 12 шагов, если вот интересующий человек возьмет и внимательно почитает содержание их, он заметит, что оно, с одной стороны, чем-то напоминает, ну, сродни подготовки к исповеди или даже какие-то элементы исповеди. Но это производится не вместе с священником, не в таинстве исповеди, а вот так вот в кругу таких же пострадавших. Отвергнутых, можно сказать, даже обществом. И вот они, эти люди, друг перед другом раскрывают свою душу, рассказывая то, что, ну, наверное, не очень приятно даже рассказывать. И таким образом, ну, вот почему, например, во многих православных храмах эти методики взяли ну, за основу. Ну, есть... Ну, тот, кто их пользует, утверждает, что есть надежда построить мостик от такого вот, ну, сугубо, может быть, душевного даже раскаяния, но не покаяния, перебросить мостик все-таки в духовную жизнь человека и от раскаяния перейти все-таки к покаянию. Насколько часто работает механизм или нет, я не берусь говорить, потому что я не видал никакой статистики и не так часто общался с теми, кто реально работает с этими людьми, так эпизодически. Но я понял, что ну, не всегда она срабатывает. Все-таки человек гораздо более сложно устроенное существо, чтобы вот таким вот простым методом, пусть там было бы не 12, пусть 1012, ну, да, все равно не так просто изменить что-то в человеке. Особенно, если он этих изменений, в общем-то, и не желает, и не ожидает. Ну, начинается все эти, большинство методик с того, что человек как раз, вот это касается нашего вопроса, а понимает ли человек?
Да, вот Олег спрашивает.
О том, чтобы человек попытался понять, что он находится в положении незавидном, в болезненном положении. Ну, это так мягко говорят, болезненные. Но одно дело, тот же грипп, который вы, абсолютно не желая, подхватили где-то в метро. Другое дело то, что связано с действием наших страстей, и когда человек сам собственноручно, по собственному желанию начинает впускать, и если мы вспомним Василия Великого, он называл, что пьянство – это добровольное накликание на себя беса. Ведь это большая разница, если это или добровольно человек делает, или все-таки он жертва обстоятельств. Этим, наверное, во многом объясняется сложность. Дальше. Есть другие методики, которые, наоборот, утверждают о том, что вот такое вот, вот это такое начало, а именно начало осознания того, что ты, ну, больной, не такой, отвергнутый. Это унижает человеческое достоинство. Надо заходить с другой стороны. А именно, наоборот, утверждать, что ты есть собрание нераскрытых талантов, нереализованных возможностей, и поэтому ты не абы что, поэтому давай начнем с того, что будем раскрывать твои вот эти самые нереализованные возможные и сокрытые таланты. Есть такие методики.
Вы говорите как бы про методики.
Да, методики. Я их вот такой вот сравниваю, да. Ну, в качестве прелюдии к нашему...
У меня уже вопрос будет по этому поводу.
Именно
мы
прелюдии...
Мы про православных людей, да, они хотят быть как, выше в жизни, или хотят все-таки раскаяться. У нас, между прочим, пока вот вопрос поступил.
Давайте
поступим. Пока вы думаете про исповедь, ты сейчас как священник. Да, пожалуйста, спрашивайте. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер.
Отец Александр, благословите.
Бог благословит.
Олег. Да, смотрите, я буду краток, вот просто свой пример личный. Да, я в 2014 году, вот 4 с небольшим года назад, ну, начался мой такой особенно, наверное, активный и осмысленный процесс возрокопления, да, там были определенные события, которые меня к этому, слава Богу, подтолкнули. И вот я как сейчас помню, сентябрь 2014 года, я сказал себе, что я больше не буду употреблять алкоголь, и курить сигары. Как бы до этого я делал и то, и другое, причем это все, знаете, было еще так постоянно преподносилось с каким-то таким аристократичным контекстом, как это выкурить сигару, да, выпить там бокал виски, коньяка, покупали дорогие алкогольные напитки. Ну, естественно, вот прошло 4 года, вы знаете, я как вот в тот день сказал себе эту фразу, и я уже даже сейчас не вспомню, обещал ли я Богу это словами, что вот Господи никогда, либо просто сказал себе, что не буду, да. Вот за 4 года у меня не было ни малейшего желания открыть бутылочку пива, да, или прикоснуться там к чему-то еще. И вот, наверное, самое странное, что произошло за это время, я утратил часть своих, ну, не знаю, наверное, уже не друзей, раз так произошло, да, потому что я моментально стал белой вороной, и реакция на это последовала очень...
Ну, со стороны окружения, видим. Ну, это да, люди, обычная люди, ситуация просто, такая, да.
Отторгнули меня как человека, знаете, ненормального.
Отступника.
Вот, и, да, и здесь, видимо, вот случилось вот то самое блажен муж, да, и женитьба на совет нечестивых. Ну, то есть я перестал с людьми ходить в бары, в какие-то кабаки, вечерние посиделки, потому что я прекрасно понимал, чем это все будет заканчиваться. Ну, вот, видите, приходится как-то чем-то жертвовать. То есть, ну, вот общественная реакция, она, к сожалению, не оставляет, не остается бесследной.
Спасибо, вот, Олег. Спасибо.
Ну, я хочу вас немножко, может, подбодрить. Вы знаете, если вы вдумаетесь в свою ситуацию, вы ничего не пожертвовали, вы только приобрели. Потому что то, от чего вы отказались, не стоит того, чтобы тратить на него ни минуты своей драгоценной жизни.
Ну вот, я хочу только сказать, вот вам половину передачи прошло, Олег по нам, тут многие писали, включая Олега тоже. Телефон напомнить тем, кто не знает, вернее, напомнить тем, кто знает, да подзабыл, сказать тем, кто не знает, телефон прямого эфира для станции «Радонеж». Можно звонить уже 8-495, это Москва, 959-5939, 959-5939. У нас в эфире передача «Любовь и верность», отец Александр Мартыненко. Мы с ним, мы, это я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», говорим о страсти винопития, пьянства или, говоря современным языком, алкоголизма. Вот, мы кончили с вами ведь о чем? Вы говорили о методиках, но у нас, понимаете, уже времени так много. Когда можно человека привести, как бы поставить его, сказать, вот ты до сюда пился, так? Методика. Можно сказать, вот какой ты у нас нераскрытый в талантах. Но мы же люди церковные. Вот человек к вам приходит и пьет. Он понимает, что уже пьет. В какой момент люди осознают это все-таки? Пусть даже еще и наивно. И говорят, вот, батюшка, что-то пью. Вы говорите, ну, много ли пьешь-то, сын мой? Он говорит, да немного, ну, пей пока. То есть, когда встает вопрос у людей. Потому что вот я что хочу сказать. Олег... Ему повезло в том смысле, что Бог дал ему силы и благодать. 4 года это много. Я такого человека тоже знал. В жизни сейчас ныне покойный. Вот Вячеслав его звали. Поминаем его, к нам в храм ходил. Он был жутким совершенно алкоголиком, хулиганом. Взрослый человек, совершенно распущенным. А когда он воцерковился, в храм зашел, по первому вот слушанию, как пишут братья святых слова, он бросил все это. И он стоял каждый день в церкви. Я уже рассказывал, как на какой-то передаче. Каждый день. Без всяких праздников. Ну, праздники, само собой. Причем наполовину на паперти, и снег падал на его тоненькое пальто. Всегда. Вот. И он ничего уже не пил никогда. Но такие люди есть. Но им есть куда подниматься. А вот человек православный. Куда он? Он смысл жизни знает. Вера, надежда, любовь. За веру царя Отечества. Ему как бы рассказывать нечего. А пить пьет. Он что вам говорит при этом?
Конечно.
Надо таланты раскрыть? Или он что?
Он все знает. Ну,
вот.
Ну, прежде всего, я упомянул эти методики не для того, да, чтобы делать им какую-то рекламу или там какую-то оценку. Абсолютно нет. Просто на этого примере очень хорошо видно. Мы поговорим о механизмах, которые начинают действовать в человеке.
Да.
Тут неоднократно вы упоминали это слово «страсть», потому что корень есть в страстях. Ну, просто сказать этого мало, давайте немножко расширим и именно эту тему.
Давайте.
Ну, кто читал «Аву Дорофея», надеюсь, таких радиослушателей немало. Если кто вдруг упустил, очень советую это сделать. Он выделял о том, что началом всех страстей являются три страсти. Вот он выделил три страсти. Угу. такие, они даже очень рифмуются. Славолюбие, сребролюбие и сластолюбие. Вот это вот те корни, от которых растет все наша страстность. Некоторые, рассуждая, все-таки говорят о том, что ну, здесь мнения могут быть очень разные, и одно отнюдь не является абсолютно правильным и не умаляет другого. О том, что из всех этих страстей сластолюбие все-таки начальствует над остальными, потому что все остальное вроде как находится на службе у этой страсти. Откуда она взялась? Да это, к сожалению, последствия грехопадения человеческого. Но если мы сейчас скажем, виноват Адам, и мы страдаем за грехи наших праотцев.
Поэтому
выпиваем. И поэтому и наше пьянство следствие того, что он когда-то там потерял райскую жизнь по своему собственному желанию, за что-то мы бедные страдаем, за что нас наказывает тем, что страсть это просто убивает, разрывает нас, наверное, это будет слишком утрированный подход и неправильный. Да, мы люди страстные, мы поврежденные грехом, и даже в таинстве крещения, когда пресекается действие вот этого вот самого первородного греха, когда человек получает такую потенциальную или априори возможность, как если вспомним евангельские слова, наступать на эту, на голову змея, то есть на страсти на свои, и имеет надежду быть победителем, это не значит, что происходит очень все автоматически, легко и просто. Господь за нас все сделал, проложил нам путь в Царство Небесное, а дальше идет веселое путешествие по жизни, которое заканчивается у райских врат. Абсолютно нет. Здесь как раз начинается, наверное, та самая борьба. А вот кто к ней готов, а кто к ней не готов? И что значит быть готовым к этой борьбе? Потому что, рассуждая о страстях, рассуждая о пьянстве, о действии страсти. Вы, конечно, упоминали, что мы говорим о людях православных. Ну, хорошо, людей вне церкви, для которых духовная жизнь – это что такое, отвлеченное измер искусства. А люди православные, которые знают все. И приходят на исповедь, и причащаются. То есть,
относительно все. И в то же время... погружены в анализ сложных богословских теоретических вопросов. Знаешь, что есть смысл жизни. Может, что самое главное.
Ответь.
Ведь у некоторых же пьянство заменяет смысл. Вот человек усорковляется сам по себе. Таким образом.
А смысл жизни идет сам пить. По себе.
Нет, а вот звонивший Олег Вячеслав, о котором я говорю. Они, решительно, да, нет, но они понимают, что они обрели новое. До этого жизнь была пустой, работа, дом, даже если все хорошо, и что?
Новое. А православный человек, который вроде бы как обрел новое, а в то же время с этим грехом справиться не может, и приходит на исповедь, и повторяется из ряда ряд, а бывают и срывы. В чем же дело?
Тонкий интересный вопрос. Мы сейчас не с психиатром, а с пастырем говорим. Чуть-чуть с другой стороны. Вы говорите, правильно говорите, как мы все понимаем, обсуждая этот вопрос, что несут, кто видит по телевизору вопросы. Что страсти связаны? Авдорофей нас учит, Фестифион Затворник, да вообще церковь, да? Добротолюбие, 4 назвали, 8 есть. Очень коротко, поскольку мы о пьянстве. Вот то, что человек пьет. Он осознает, что он провощен или нет? Все-таки люди осознают. Хотя некоторые говорят, да нет, да я не пью, да ничего. Но внутри все-таки понимают, что они по-другому идут по улице. А вот человек, который одержим страстью сребролюбия, он собирается с ней бороться? Как вы думаете? Вам такой приходит человек, вы знаете, батюшка, страдаю, очень деньги люблю, не могу от этого избавиться, хотелось бы. Вот такой есть интересный человек?
Вы знаете... В сребролюбии каются очень многие, но при этом это сребролюбие, так сказать, имеет настолько поверхностный у большинства характер, что страстью даже назвать нельзя.
Понятно.
Стоял просящий нищий, хотелось отдать, это что-то шевельнулось, человек себя обвиняет в сребролюбии. Если говорить действительно о страсти, которая поглощает человека и заставляет его работать на деньги.
Порабощенным этим.
Порабощенным. Да. Это совсем другое. Он, естественно, не осознает.
Не осознает.
Да. Вот у страсти пьянства, вы знаете, есть и такое, и такое. Ну, может, на начальных стадиях человек, когда еще считает, что он, как говорится, сам с усам и управляет ситуацией, он не сознает. Но наступает момент, когда эти страдания, потому что действие страстей – это ну, какие-то там минуты мнимого кажущегося удовольствия, а потом часы, если не дни или недели, страданий. И вот человек... Удивительное состояние. Тут как не вспомнить Исаака Сирина, который сравнивал грешника, ну, а мы говорим о страстях. Здесь одно и то же. С псом, который лижет пилу и пьянеет. С одной стороны, больно от ран, а с другой стороны, пьянеет от вкуса собственной крови. Вот самоуничтожение. И сознает, и в то же время оторваться не может. Вот это вот, вот такой вот... Образный пример, наверное, очень хорошо показывает на действие страстей в человеке. Вот где оружие, где? Вот здесь давайте попробуем по этому поводу поговорить. Да. Где же это оружие? Я не случайно упомянул методики, потому что вот они все основываются на том, что на таких психологизме человека. Но психологизм – это тот самый ветхий человек. Да, от этого никуда не денешься, оно работает, потому что мы должны быть новыми, на каждой передаче вспоминаем, а, к сожалению, больше ветхие, нежели новые, нежели призванные к жизни, к новой. И поэтому вот эти закономерности ветхого человека, это психологизм, это душевность, она, конечно, оказывает очень большое влияние на нашу жизнь. Поэтому, наверное, и отвергать эти методики так огульно, потому что они не православные, наверное, неправильно. И в то же время делать из них панацею, что вот оно, настоящее лекарство, тоже неверно, потому что это, может быть, как для кого-то, как первый шаг для сознания. Может, оно и сработает. Не факт, но может, сработает. Но должен быть последующий шаг. А последующий шаг здесь уже, к сожалению, человек находится не в плане выбора и ожидания, мы говорим о свободе личности, а то есть время ожидания кончилось. Либо ты делаешь шаг сейчас, либо ты катишься в пропасть. А именно, либо ты с Богом, либо без. А что значит быть с Богом? Это не означает просто прийти в храм. Многие из выпивающих просто приходят в храм, стоят перед иконами, ну, вспомню, неупиваемую чашу, да, ездят по святым местам, молятся святым, которые помогают при вот этом вот самом грехе, при действии страсти, винопития. У кого-то что-то включается, а у кого-то и не включается, и продолжается так. Некоторые вдруг случаются чудеса, когда по молитвам тех же жен, детей, матерей, случается чудо, и человек, который вчера не осознавал, мало того, и похвалялся о том, какой он, в общем-то, мастак и силен в деле выпить рюмочку другой, а то стаканчик другой. И вдруг происходит чудо, и у человека открываются глаза. Но я подчеркиваю, это чудо. Вот звонок, который у нас был, где человек 4 года уже держится, я в таких случаях, с такими случаями я встречался, но я всегда предупреждаю. Самое главное, не надо считать, что все кончилось.
Что человек вам... победил уже
зеленого змея. Ни в коем случае. Надо быть очень и очень осторожным. Господь вам дал время, 4 года, придержал вот эту страсть для того, чтобы вы стали на ноги. А сможете ли вы стать на ноги? Стать на ноги, это значит не просто стать прихожанином какого-то храма, а для того, чтобы начинать вести внутреннюю духовную жизнь. Мы очень легко копируем вот эту внешность, внешнее благочестие. Но оно понятно, оно просто. Изучил там, хотя и здесь возникают сложности.
Да, иногда у них.
Да, как там? Человек считает, если он освоил, когда-то надо поясной поклон сделать. Ну, вот это все такую ритуальную, назовем ее так условно, часть нашей веры и церковной жизни. Когда там надо земной поклон сделать, когда поясной. И что он приходит на исповедь с списком такой вот своих деяний, то есть грехов, получает разрешение, причащается, готовится к этому. То есть вот это все внешние такие вот части нашей жизни очень важные, без них невозможна внутренняя жизнь. Но, к сожалению, если человек не обращает все свои силы на внутреннюю жизнь, на свою, то вот эта вся внешность, к сожалению, может оказаться и недостаточной для того, чтобы войти в Царство Небесное. Но здесь мы уже прикасаемся к тому, что называется, наверное, суды Божьи. И здесь как-то неразумно говорить, давайте вот методику выработаем, как начать духовную жизнь. открываешь, читаешь Эва Дорофея книжку или еще кого-нибудь, что такое духовная жизнь, как у нее настроиться, и дальше начинаешь по параграфам, по-скалярски делать. Делай так, раз, два, три, четыре, и на выходе там через год, через два, через пять, через десять у тебя такой вот человек активный, верующий. К сожалению, такого не будет. Здесь мы соприкасаемся, с одной стороны, с какой-то тайной Божией. Вот сколько бы мы с вами ни рассуждали, не говорили о причинах, почему одни выбирают такой путь, для других он так остается закрыт. Зависит ли это от воли человека или не зависит. Есть там и богословские теории на эту тему. Но вот когда доходит до реальной жизни, до практики, всегда сталкиваешься с каким-то чудом. У одного получается, у другого нет. Одному достаточно было просто переступить порог храма, и что-то в нем какая-то совершается внутренняя, невидимая, неведомая, ну, революция, должно сказать, потому что мгновенное перерождение. Человек бросает пить. Ну, даже вот этот,
говорили,
да, вот даже вот этот пример, который наш радиослушатель нам озвучил, свою историю, это как раз из такого разряда. А другие ходят годами в храм, считают себя действительно верующим, исполняют все и вся, стараются жить по законам Божьим, исполнять заповеди. Но вот когда касается вопроса пьянства, здесь получается осечка.
Вот пронзительное письмо по этому поводу раба Божия Васильева. Василия. Вот. Он не звонит, он пишет. Вот. Много письменных, очень, видать, стесняются говорить-то. С чего начать борьбу? С молитвы? Как молиться-то? Я еще только на пути к храму. А пью, вот, заполняя пустоту в душе. Разные неурядицы и так далее. Ну, дальше он там пишет, что там как-то происходит, это уже для врача. Могу не пить долго, потом запиваю.
Это технически называется.
Да, это нет. Да. Нам первое важно. Знаете, человек как? Вот он тоже взывает уже. Некоторые не взывают, а он взывает сейчас. С чего начать? С молитвы? Как молиться-то? Еще только на пути к храму, а пью, запиваю пустоту в душе.
Вот, наверное, тут даже начало состоит не со слов, вот, с молитвы, а вот второе, о пустоте души. Да.
Запиваю пустоту в душе.
Вот пустота души. Что это такое за состояние жуткое?
Да.
Если мы начнем разбираться, то, понимаете, мы придем к такой очень, может быть, для нашей темы, ну, не парадоксальной, но вывод, может, несколько необычный. Дело в том, что если мы сравнивать пьяницу вот этого самого, который не может остановиться. Даже он и прихожанин даже ходит в храм. И человека, скажем так, ну, назовем так, ну, к вере относящегося прохладно, но не пьющего.
Да.
Казалось бы, один источник зла семьи там и окружающим, другой благополучный, может, даже преуспевающий, может, обычный. Ну, это не важно. Человек. Понимаете, механизм-то в душе один и тот же работает. Только в одном случае он вырвался наружу и стал видим окружающим и наносить им зло, приносить. А в другом он еще в законсервированном виде, но убивающий душу человека ничуть не меньше, чем вот этот грех пьянства. А именно, человек не совершает самое главное предназначение своего жизни. Что и определяет пустоту этой жизни, а именно соединиться с Господом Богом. Потому что для многих соединиться с Господом Богом, посвятить свою жизнь этому делу, то есть изменить себя, борьбе с тем, что мешает это сделать, это, понимаете, это скучно, это неинтересно. А другое дело там, ну, кто-то увлечен своей работой, кто-то бизнесом. Знаете, я встречал людей, которые, несмотря на то, что бизнесмены, но при этом назвать их сребролюбивым я бы не стал. Потому что их увлекает дело. Они созидатели. Они что-то творят. Они что-то делают. Мало того, они понимают, что от их энергии, от их деятельности зависит жизнь многих людей, которые платят зарплату. Это и семьи, и прочее. Они обладают, ну, как у нас есть такой термин, социальная ответственность. И это у них есть. Очень порядочные люди во всех отношениях. Но, понимаете, цель их жизни – вот быть творцом чего-то. Пусть общество от этого даже выигрывает. Но выигрывает ли душа человеческая? Или же, например, человек увлечен наукой, серьезной наукой. А ученый, который не увлечен этим, это не ученый просто-напросто.
Ну да, так, изображает.
Да, изображаешь. Ну, может быть, там имеет какие-то степени, ну, исключительно из каких-то там, может, карьеристских соображений, но если он не окунулся с головой, если он домой приходит и не для продолжения работы, которую он просто вынужден по времени оставить там свое рабочее место, а не продолжает работать, то он в науке не добьется успеха. Но как тяжело это совместить с тем, с восприятием своего занятия как послушание Богу, всего лишь как некий свой жизненный путь, который должен помочь, а не уничтожить, не затмить самое главное. То, о чем мы только что сказали. О том, чтобы опять соединиться с Господом Богом.
А вот вопрос практический. Опять у нас передача уже близится к концу, братья и сестры. Письменный вопрос. Не знаю, сейчас уже звонить по телефону 959-5939-39, 495 в начале, 959-5939. Ну вот многие пишут, вот Борис нам пишет, просто и коротко вам, как священнику, а можно ли причащаться в таком состоянии? Ну в каком? Ну понятно, он в этом пишет, что он пьет. Вот это самое. Где начало трезвости тогда? Вот я хожу в храм, там длинное письмо, не буду сейчас. Выпиваю это называется. Мы не знаем, что это значит.
Вы знаете, если да, нет какие-то чрезвычайные обстоятельства, то священники людей в нетрезвом состоянии...
Нет, наверное, не прям в нетрезвом. Не это, да, нет. Я думаю, что он нет, имеет в виду, что он с ночи там не готовился, а пьяный пришел. Вот, нет, наверное, имеется в виду, что он вообще выпивает.
А, ну...
Ну, я так понимаю, из письма, конечно, он так понимает, что готовится
к причастию. Нет, ну, контекст вопроса сложно понять. Это то, что я имею в виду...
Вот, нет, это слишком просто. То, что человек пришел пьяный в храм, вообще нехорошо. Тем более там причаститься. Это невозможно, наверное, это понятно. А если сильно тут не конец света наступает. А вот нет, он вообще выпивает. В этот день-то нет, сходил там в субботу, в праздник на
всем,
подготовился, знает все. Пришел, не пьет, но эту ночь не пьет, естественно, вечером там не пил ничего, пришел утром, не ел, это он понимает.
Здесь священнику приходится решать очень непростую задачу. Человек приходит на исповедь, исповедуется в этом самом грехе. Угу. Вот что же это такое, дежурная фраза или же действительно покаяние? Пусть даже это то покаяние, пусть, несмотря на стремление, человек не будет в состоянии его в данный момент вот сейчас выполнить. Конечно, такого человека допускают к причастию, потому что, вспомни, мы причащаемся не потому, что мы достойны, для того, чтобы быть достойным. Причастие – это тоже инструмент, это тоже не просто подспорье, очень важное, назвать ее панацеей от всех болезней ни в коем случае нельзя, но вспомните, кто...
Не, ну, в принципе-то и можно. Да. Вот.
Это лекарство от греха, но оно помогает, но не лечит автоматически. Если же мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда, ну, пью, ну, да, понимаю, что пить буду, не хочу этого бросать, ну, но надо исповедоваться, надо что-то сказать. Вот буду так говорить дежурными фразами, я там выпиваю, там, ну, да, буду исправляться, постараюсь.
Ну, да, говорю. Да, естественно, пришел человек.
Насчет причастия здесь тогда вопрос открыт. Еще многие другие обстоятельства, поэтому может
то
да,
есть,
может нет.
То есть имеется в виду, что по-настоящему каяться надо,
да,
а не так.
Да, да.
Мол, батюшка, выпил я вчера, а завтра, может, и не буду. А может,
да, а
не
может и буду, да, потому что...
Праздник грядет.
Вроде как плохо, но меня это устраивает.
Ну, да, да.
Ничего плохого я окружающим не делаю.
Угу.
Поэтому так вот неоднозначный ответ. Все зависит от конкретного человека, конкретных условий.
От конкретного
иногда да, иногда
нет. Конкретного человека, да. У нас много страшных вопросов поступает. Вот, у меня сильно пьет отец, у некоторых пьет сын, судорожные припадки. Тут я просто читаю, можно ли кодироваться. Ну, то есть от страсти винопития. Ой, а если в гостях пить или нет, например, а на корпоративе? Хорошее уточнение, последнее православное. Вот если так пить нельзя, на корпоративе можно или нет?
Знаете, если человек рюмочку примет, будь то на корпоративе, будь то в гостях, день рождения, праздник, да, неважно что, я думаю, ничего ужасного в этом не будет.
Ну, потому что мы же начали передачу чего? Что, во-первых, вино, как и хлеб, это священный продукт, и вино пить вообще нельзя. Что вино сказано в Священном Писании, сердце веселит, правильно?
Да, ну и он Златоуст писал, что да. Вино для того, для веселья, но не для, для того, чтобы быть веселым, не для того, чтобы стать посмешищем.
Вот.
Для того, чтобы там принести пользу здоровью, но не помню уже, я так ну, да, парафраз да, да. говорю, дословно, а не для того, чтобы его расстроить. Для того, чтобы помочь телесным, избавиться от телесных болезней, для того, чтобы, не для того, чтобы ослабить и уничтожить свой дух. Поэтому вот, исходя из этого принципа, каждый человек определяет...
Ну, то есть, да, мы сейчас говорим о нормальном, так сказать, винопитии. Мы сейчас пришли опять назад к нормальному винопитию, потому что никто не запрещал пить. Кстати, водку-то ведь там вопрос достаточно строгий, я вот читал, что производитель водки-то автоматически отлучается от таинств. Да. Ну, не потребитель, а производитель и торговец. Именно водки.
Ну, вы знаете, мне кажется, это не так уж однозначно. Я такого не встречал, мало того,
я... Я в комментариях я не читал такого правила сам.
Такого вот. Правила нет. А почему? Ведь можно упиться пивом, которое по сравнению там с содержанием спирта гораздо ниже и считается слабоалкогольным даже напитком. Да. Но, как известно, пивной алкоголизм подлежит гораздо более сложному лечению, нежели тот же самый водочный. А у женщин он практически неизлечим.
Неизлечим. Вот это допустил и наши избранники питьет слабоалкогольных напитков в 90-е годы, о чем мы говорили.
Понимаете, если быть последовательным, то придется надо и всех винопроизводителей, а дальше мы перейдем на тех, кто выращивает виноградники, а дальше вспомним сухой закон. И чем он закончился, с этого надо начинать. О том, что страсть в человеке убить запретами пока еще никому
страсть,
не удалось.
Братья и сестры,
или изменить эту страсть.
Как я понимаю, можно убить только одним. Можно убить благодатью. И желанием изначальным ее принять.
И трудом. Синергией вот этой самой.
Синергией. Но я думаю, отец Александр, вопросов столько поступило, не устных, а письменных, что эту тему надо продолжить. Мы сейчас заканчиваем передачу, может, в каком-то другом ключе. Я вот что думаю, вас спрашиваю. А, может быть, нам пригласить человека? Вот есть такой на примете в Рязани, у него, значит, мы сейчас пишем о нем в православной беседе, община трезвенников, он и руководит. Такое ощущение, что он сам был раньше причастен.
Мало обычно того, люди, которые да, теоретически эту проблему знают, да, вряд ли да, смогут
да,
помочь.
Да, он, во-первых, ими руководит, я сейчас уже кончаю, да, а просто мне уже показывают рукой редакторы, что пора. Вот. Во-вторых, он многодетный отец, у него еще 8 детей одновременно. И жена им довольна. Видите, какие успехи. И это последние годы вот так. Может, мы его пригласим на передачу, он нам расскажет про детей и про пенсию.
Ну, думаю, для наших радиослушателей это будет интересно и полезно.
У меня сильно пьет отец. Сын пьет пиво каждый день, поступает. Кодироваться или нет? Ну, это же точно такие вопросы. Так что, братья и сестры, давайте или в следующий раз, отец Александр, если будет у нас, и приедет, или через раз, тут уже надо человека вызывать из другого города, Евгением зовут его, по-моему. Вот, как мне кажется. Да, мы его пригласим, и тогда и поговорим об этом. Что тема очень и очень важная. Ну, мы с вами прощаемся. Еще раз напоминаем, вот, что главное пьянство – это страсть, которая владеет человеком, а не какие-то другие обстоятельства. Эту страсть может исцелить только благодать Духа Святого применительно к своему желанию и осознанию того, что человек греховен. За сим желаем всем счастья на самом деле, трезвого образа жизни, не бояться, конечно, вина, как мы говорили, но и знать меру. Ну, у нас в передаче участвовал сегодня в передаче «Любовь и верность» на радиостанции «Радонеж», отец Александр Мартыненко, спрашивал его я, Валентин Лебедев, редактор.
Мир вам и Божье благословение.
Православная беседа. До свидания, братья и сестры. До встречи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».